ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это прямой эфир «Радио Спутник», и мы начинаем нашу традиционную новостную утреннюю разминку. Помогать мне в этом будет обозреватель «Радио Спутник» Ольга Гаврилова. Ольга, здравствуй.
Доброе утро.
И начнем с не очень приятного известия, но, тем не менее, обязаны мы о нем сказать. Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля извлекли 50 человек. Правда, двое из них были без признаков жизни, как сообщают местные СМИ.
Да, ну давай напомним, да, что произошло. Да. Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось в субботу около 19:15. Это по местному времени. В Москве было 14:15. Значит, произошел инцидент в районе Личен городского округа Цюаньчжоу, и под завалами, как сообщали местные СМИ, оказались около 70 человек. Что касается вот самого отеля, что о нем известно, он был построен всего 2 года назад, в 2018 году.
Свеженький.
И он был построен как раз для людей, которые, в общем-то, не болели коронавирусом, да, но их поместили под обязательный карантин, так как они контактировали с инфицированными. И вот даже были уже свидетельства очевидцев. Вот проживающий по соседству местный житель рассказал, что отель сложился буквально вот как карточный домик. И сейчас вот на месте происшествия до сих пор находится более 700 спасателей, а также машины скорой помощи, экскаваторы и краны. Возможно, под завалами еще остаются люди, то есть без вести пропавшие.
Да, да. Не знаю, слушай, это прям мой детский страх. Я всегда, когда видел большие дома, высокие, я все время боялся, что, знаешь, они сложатся просто. Вот, особенно, конечно, это актуально для России, потому что люди очень любят перепланировки, сносить стены, но вот иногда даже несущие. Хотя это запрещено законом, но, тем не менее, это редко кого останавливает. Вот. А с Китаем, конечно, еще будет большой вопрос, потому что там же уже который год строительный бум. Если этот отель свежий, там всего 2 года, то, не знаю, будет ли китайское руководство проводить какую-то масштабную проверку, не знаю, может быть, или проверку компании, которую, собственно, и сооружала этот отель. Может быть, они строили что-то еще, и, возможно, с нарушением технологии, потому что я себе не представляю, как может здание сложиться как карточный домик при условии того, что ничего не происходило. Там же не было землетрясения.
Нет, не было, да.
Шторма, там, урагана, ничего не было.
Ну, пока только нам остается догадываться.
Нам только догадываться
остается, да. Причина обрушения не называется. Но, кстати, я посмотрела, что пишут в соцсетях по этому поводу. Пишут, что, может быть, это связано со спешкой. И почему-то ссылаются вот на больницу, которую построили для зараженных коронавирусом всего за 10 дней. И сообщалось, что рабочие тогда находились на стройплощадке круглосуточно. То есть они фактически не отдыхали. Возможно, из-за этого были какие-то недочеты, тоже могут, да, может оказаться, что какие-то недочеты тоже были вот во время строительства.
Это вполне может быть. В общем, будем ждать каких-то подробностей со стороны Китая, что это было за здание, вернее, кто его строил, почему оно сложилось, и удастся ли спасти всех, кто еще, вероятно, остается под завалами, а пока обратимся к Италии. На осадном положении на севере Италии ввели карантин. Ограничительные меры затронут Ломбардию и еще 14 провинций. Въезд в эти регионы и выезд из них будут фактически закрыты. Кроме того, введены ограничения на перемещение в самой зоне карантина, а всего там окажется около 16 миллионов человек.
Да, в одной только Ломбардии проживает около 10 миллионов человек. И, кстати, вот людям, которые попали в зону карантина, рекомендуется по возможности не выходить на улицу, а за нарушение режима карантина предусмотрен арест даже на срок до 3 месяцев. Не стоит пугаться, потому что
все-таки карантин либо дома, либо в камере, понятно.
Премьер-министр Джузеппе Конте, он дал пояснение, сказал, что абсолютного запрета на движение нет, но нужно его мотивировать, поэтому ограничивается передвижение. То есть, если у вас есть, допустим, обоснование, для чего вам нужно пойти на работу, такие четкие обоснования, то вы можете это сделать. И в случаях, конечно, чрезвычайной ситуации. И также, вот как сказал Конте, можно будет вернуться на свое место жительства тем, кто в этом нуждается.
Мне это очень нравится, обосновать свою необходимость посетить работу. Слушайте, ну деньги-то как-то надо зарабатывать. И, насколько понимаю, там до 3 апреля минимум вот этот весь карантин на севере Италии.
Видимо, люди будут брать больничные листы, а работодатель будет их оплачивать, фонд социального страхования.
Ну это да, ну посчитай просто, это, я не знаю, это 3 недели.
Это в копеечку влетит, да,
очень большую копеечку.
Ну это, кстати, касается и России.
Это правда, да. Но все-таки в России-то и карантин такого нет пока еще нигде.
Пока нет еще, да. Ну, кстати, вот для туристов такая не очень хорошая новость, потому что на карантине окажутся популярные города Милан и Венеция.
Мне всегда...
Фактически они уже закрыты.
Мне теперь вспомнился чудесный фильм «Смерть в Венеции» Лукино Висконти. Там тоже, да, там Венеция, начало, по-моему, там 20 века. Значит, некий мужчина отправляется отдыхать. Он, по-моему, композитор, если я ничего не путаю. Поехал, значит, поправлять здоровье, отдыхать. Вот. Ну, там еще, конечно, романтическая линия. Мы ее в стране оставим. Вот. Но умирает композитор, потому что по Венеции...
Не от коронавируса.
Нет, не от коронавируса, но от какой-то болезни, которая распространяется по всей Венеции. Там ходят еще всякие мужи, окуривают площадь, окуривают, значит, дворец Дожи и тому подобное. Вот, и композитор умирает на пляже.
Сейчас, кстати, нечто похожее происходит. Тоже идет такая тотальная дезинфекция. Тоже ходят с тряпочками, с этими дозаторами. И буквально протирают все, что вообще возможно.
Короче, хотели съездить в Венецию и переживаете, что не получилось. Посмотрите «Смерть в Венеции», Висконти, и, в общем, не особо расстраивайтесь.
Ну, в принципе, не расстраивайтесь, потому что карантин должны отменить после 3 апреля. То есть вот ограничения продлятся как минимум до 3 апреля. Дальше пока неизвестно, что будет. Да, как будет развиваться вот вспышка коронавируса. Да, и почему в Италии вот такие все-таки, по-моему, самые жесткие, да, меры принимаются, потому что эта страна, в общем-то, сильнее всех остальных европейских стран, но непонятно, правда, почему пострадала, да, от коронавируса. И вот буквально вот последние данные. Всего в Италии подтверждено около 5900 случаев заражения людей. Умерли уже более 230, и в том числе 50 только за последние сутки.
Да, это, конечно, довольно серьезные цифры. Там, по-моему, в Германии даже меньше.
Во всех странах. В Британии, по-моему, 2 летальных исхода. Но, в общем-то, гораздо меньше. Непонятно, почему именно Италию так серьезно затронула эта эпидемия.
Да, и вопрос, конечно, будет ли премьер-министр Джузеппе Конте распространять этот карантин еще и на южные регионы. И тогда, как все это, конечно, скажется на экономике, очень большой вопрос. А вот поскольку 14 провинций закрыты на въезд-выезд, и перемещение там внутри ограничено. Не знаю, будем смотреть за тем, как поможет этот карантин или не поможет. Будем надеяться, что все-таки, конечно, поможет. А пока небольшой информационно-развлекательный перерыв.
Неженатый президент России Владимир Путин отважился в преддверии 8 марта отправиться на встречу с общественностью в российский город невест Иваново. И, конечно же, нашлась та, которая попросилась за него замуж. Год назад российские орнитологи установили трекер на беркута по имени Даша, чтобы проследить за ее перемещением. Птица оказалась патриоткой. За пределы Российской Федерации не улетала.
От Волги до Енисея, леса, косогоры до степи, Россия, моя ты Россия! От Волги и до Енисея!
Гусенички могут избавить человечество от пластика. Канадские ученые утверждают, что неделю кормили личинок большой восковой моли только полиэтиленовым пакетом. За это время они сожрали кусок более 30 квадратных сантиметров и прекрасно при этом себя чувствовали.
Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
Новостная разминка.
Это по-прежнему прямой эфир «Радио Спутник», новостная разминка. И напомню, в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, по-прежнему Ольга Гаврилова. Поговорим вот о чем. О Британии. Обычная практика. Великобритания подняла истребители свои для сопровождения российских Ту-142. Вопрос, конечно, в том, что делали российские истребители и зачем Британия поднимала свои.
Ну, на этот счет в Минобороны уже есть как бы ответ так. И комментарии. Сейчас буквально вот расскажем, что случилось, потом дадим комментарий Министерства обороны России. Так вот, два российских самолета совершали полет над водами Трех морей и Восточной Атлантикой. И, естественно, ну, существует такая действительно обычная практика при приближении самолетов к воздушному пространству Великобритании с двух авиабаз. Поднимались истребители «Тайфун» британских ВВС. Также, вот я посмотрела, был задействован самолет «Вояджер». И, кроме того, за полетом российских самолетов проследили еще и два французских перехватчика.
Вот это там эскадра, конечно, собралась.
То есть такой некий небольшой переполох приключился.
Ну да,
если так много и истребителей, и самолеты, и французские перехватчики. Ну вот британские военные назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских самолетов и отметили, что, в общем-то, все это было скоординировано с несколькими другими союзниками по НАТО. И даже был такой ответ, что якобы они заранее ожидали, что российские самолеты появятся вот в этой зоне Трех морей и Восточной Атлантики.
Так, а что в Минобороне сказали?
Пресс-служба Северного флота сообщила, что два российских противолодочных самолета совершали полет над Баренцевым, Норвежским, Северным морями и Атлантическим океаном. То есть все правда. Угу. Полет проходил под нейтральными водами. И в Минобороны подчеркнули, это соответствует международным правилам. А длительность полета составила более 15 часов с дозаправкой в воздухе. В общем, российские самолеты ничто не нарушали.
А, это же тот, по-моему, Ту-142, который регулярно на 9 мая вот этот вот самолет, впереди него летит самолет-дозаправщик, и там такая, не знаю, как она правильно называется, труба, которая тянется.
Да-да-да, и он в воздухе дозаправляется. Да, и он в воздухе дозаправляется,
понятно.
А, и, кстати, вот этот ответ такой более правдоподобный. Военные российские отметили, что полет проходил в преддверии начала учений НАТО в Норвегии. Они стартуют буквально вот 9 марта, видимо, вот...
Магия чисел, 9 марта, 9
мая. Может быть, с целью, с какой-то разведывательной целью, я не знаю, либо совершались эти полеты.
Угу. Ну или, возможно, отработка каких-то учений, не знаю.
Ну и, кстати, вот... В последнее время как-то зачастили, да, вот такие вот полеты, и не только российских самолетов, но и иностранных. Но вот в феврале был аналогичный случай, я вот посмотрела, британские ВВС тоже были вынуждены поднять по меньшей мере один самолет «Вояджер» и два истребителя «Тайфун». Опять же, в тот раз не из-за Ту-142, а из-за российского бомбардировщика Ту-95, который прилетал недалеко от Норвегии.
Угу. Понятно. Ну, ладно, будем надеяться, что все поднявшиеся в воздух самолеты и истребители свои задачи выполнили, все остались довольны. Российские выполнили свою боевую задачу, британские свою. Вот, и, в общем, все благополучно вернулись в места своего базирования. А мы обратимся уже к другому транспорту, но уже рельсовому, вернее, транспорту обратимся. «Эх, прокачу!» Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту. Да, что
окрестили
такое рельсовый
автобус?
Окрестили
почему-то, да, это транспортное средство рельсобусом.
Рельсобус, так.
Да, запоминайте. Следует он по маршруту Керчь-Анапа. Преодолевает путь за 2 часа, дорога занимает 2 часа, по пути он останавливается на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская. Вот, поезда такие будут ходить, я не знаю, можно ли их назвать поездами, сейчас, кстати, к этому тоже вернемся. Поезда будут ходить каждый день по утрам и вечерам, а в пятницу и выходные дни еще и днем. Вот, конечно, цена поездки многих взволновала, потому что билет стоит 439 рублей. Вот, но вот, как пишут СМИ, на первый рейс были проданы почти все билеты. В составе 3 вагона.
Угу.
И вмещают они 202 пассажира могут проехаться на этом поезде одновременно.
Слушай, я нашел, почему рельсовый автобус — это, оказывается, вполне себе конструктивное название. Не потому, что людям нравятся всякие новые названия придумывать старым подвижным составом. А рельсобус — это гибрид, как ни странно, автобуса и железнодорожного вагона. Представляет собой двусторонний, то бишь двумя кабинами, дизельный, мотор-вагонный, подвижной состав и предназначенный для обеспечения пригородных пассажирских перевозок. И вот что важно, на неэлектрифицированных участках железных дорог в виде автономного, одиночно следующего пассажирского транспортного средства. Вот как.
Вообще, вот все-таки специалисты говорят, что правильно этот вид транспорта все-таки называть дизель-поезд. Потому
да,
что он работает на дизеле.
Да.
И вообще, вот для чего он был нужен, как известно, вот не все участки железной дороги в Крыму электрифицированы, а точнее, вот тока нет на участке Джанкой-Багерова. И вот только через Джанкой ходят все поезда, другого пути в Керчь и к мосту нет. Ну и пока не предвидится, да. И вот как раз этот рельсовый автобус на дизеле решает эту проблему.
Слушай, как богат рельсовый транспорт. Знаешь, как будет называться рельсобус с гироскопическими двигателями?
Как?
Геробус. Вот так вот. Рельсовый, вернее, геробус. Вот, да, слушайте, я прям открыл для себя новый мир.
Мне, пожалуйста, два билетика на рельсобус.
На рельсобус? А на геробус не хочешь?
Как-то очень непривычно, не знаю. Ну, наверное, со временем все-таки это приживется название.
Сколько он стоит?
Стоит, я же сказала, дороговато. Вот, кстати,
да.
Все тех, значит,
я
сколько?
439
рублей — это билет на одну поездку.
То есть в одну сторону.
Да-да-да, 439. Угу. Да. Ну и пишут в соцсетях, ну не слишком ли дорого для рельсового автобуса почти 500 рублей за проезд.
Ага, вот так вот. Ну, не знаю.
Ну, время в пути 2 часа.
Время
2
в пути
часа
2
за 500
часа.
Рублей. За 450, скажем.
450. Слушайте, ну не знаю. Наверное, полезно. С другой стороны, если бы был бы он не нужен, там, я думаю, его бы и не запустили.
Ну, я вот на дачу еду час 40.
Да.
120 рублей.
На рельсобусе?
Нет, на обычном. 120
рублей. Ну вот на
обычной,
в народе собаке, как она называется. Не знаю, правда, почему она собака, но ну, на обычной, в общем, на обычной электричке. Вот, да, это мне, простите за это простонародное выражение, нельзя так называть подвижные составы. Вот. Главное, чтобы вот этот рельсобус не превратился, как с московским этим было.
Монорельсом, да.
Который из, вроде, казалось бы, интересного транспортного решения превратился, по-моему, уже даже он как забава не работает. Ну, в смысле, он работает, но народ как-то не особо забавляется.
Нет, он просто перестал быть видом транспорта, по-моему.
Он перестал, да, он перестал быть видом транспорта, ходит там, по-моему, раз в полчаса, вот, и катаются там, собственно, только туристы. Ладно, оставим рельсобусы, монорельсы и прочие подвижные составы тем, кто на них ездит, и обратимся к 8 марта и поздравлению Владимира Путина.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и о приятном президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.
Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть и при этом всегда оставаться очаровательными. И, конечно, особые слова признательности всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую жизнь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта.
Ну, я могу только согласиться и подписаться под словами президента, поздравить, собственно, всех слушательниц «Радио Спутник», где бы вас, вы нас не слушали, в России или в других ли странах, с праздником вас, дорогие женщины, и тебя, Оля, тоже с праздником.
Я, кстати, вот пока, да, и Владимира Путина слушала, и заодно вот посмотрела, какой все-таки лучший подарок россиянкам, да, дарить на 8 марта.
Что тюльпан, все-таки? Полагаю.
Да, ничего не меняется, в общем-то. На протяжении многих лет это, безусловно, сезонные цветы, это тюльпаны и, как пишут еще эксперты, незабываемые эмоции. Вот это будет лучшим подарком для женщины на 8 марта. И еще вот тут одна такая особенность, я посмотрела. При выборе подарка следует отталкиваться от того, что ждет женщина. То есть надо угадать еще.
Ох, это у нас с этим сложно.
Стоит избегать вещей,
проще цветами, ну,
которые
смысле...
вернут ее в будни и лишат праздничного настроения. Это ой-ой-ой, мама, не горюй. Так что как надо очень хорошенько подумать. Стоит избегать вещей, которые вернут ее в будни и лишат праздничного настроения. Угу. Вручать стандартные парфюмерные или подарочные наборы не стоит, поскольку они дают понять, что даритель не думал о ней.
Или, возможно, думал и хотел этим что-то сказать, и лучше бы не говорил, промолчал и букетик бы подарил.
А если все-таки кто-то не успел купить? Я вчера, кстати, вот ходила в гости вечером, тоже мне надо было купить цветы, и вообще в цене, естественно, они подскочили, да, в общем-то, тюльпанчики какие-то.
Как это всегда и бывает.
И очень я удивилась. Вот в прошлом году, по-моему, такого ажиотажа не было. Магазины, буквально цветочные магазины, были забиты мужчинами.
Так это, по-моему, каждый год так происходит, нет?
Знаешь, в том году я...
В этот раз много увидел, в том, вернее.
В том году, да, в этом году очень много, да, очень удивилась, но...
В этом я могу тебе сказать, Оль...
Такая очень положительная тенденция.
Тебе и другим москвичкам повезло, потому что сегодня для всех женщин города Москвы и из Подмосковья тоже проезд на общественном транспорте бесплатно. Так что цветы можешь отбить катанием на транспорте. Кстати, я не знаю, работает ли это на монорельс, возвращаясь к нашей, к нашей теме.
Монорельс вряд ли можно отбить, он стоит дороже гораздо, чем одна поездка.
Нет, я к тому, что распространяется ли это на монорельс. Вот,
ну, кстати, если кто-то, допустим, да, ну, какие-то финансовые сложности, ну, не смогли по каким-то причинам, да, купить там 3-5 цветочков, там, ну, не огорчайтесь, дорогие мужчины.
Подарите вашей женщине кольцо. Женщины
ценят особое отношение к ним.
Это правда. Вот. Поэтому да. Ну, или, я говорю, подарите.
Можно убрать квартиру, пропылесосить, помыть посуду, ну, все что угодно, она всему будет рада.
Да, но только не только 8 марта, да. Желательно разделять домашний труд, вот, чтобы он был, не знаю, каждому по способностям. Вот. Всем неприятно этим заниматься, но надо. Ольга Гаврилова была в студии «Радио Спутник». Спасибо говорим ей и всем вам, дорогие наши слушательницы, что слушаете нас в этот прекрасный день, ну и слушателям, которые тоже, возможно, нас слушают. Вернемся в прямой эфир совсем скоро. Будем оповещать вас обо всем самом важном, нужном и полезном к знанию. Поэтому не прощаемся с вами.
Радио «Спутник». Акценты.
Трампу на руку. За две недели до положенного срока Федеральная резервная система на внеочередном заседании внезапно понизила ключевую ставку. Причем сразу на 0,5% пункта, до уровня 1,125%. Регулятор сообщил, что это реакция на беспокойство, которое демонстрируют рынки на фоне распространения коронавируса. Эпидемия повышает риск для экономической активности, и с этим нельзя не согласиться. Особенно Китаю, в котором стремительно падает индекс деловой активности. Похоже, штаты решили извлечь пользу и из этого, переманив инвесторов и их большие деньги в более стабильные и прогнозируемые американские реалии. Понижение ФРС ставки – это более дешевые деньги и кредиты, а значит, создание комфортных условий для реальной экономики по запуску новых проектов и привлечению в них внутренних и внешних капиталовложений. Деньги в условиях нестабильности точно побегут в более тихую и надежную гавань. Ровно этим Федеральная резервная система и занимается. Она, конечно, формально независима, но действует так, как этого хотел Дональд Трамп с самого начала своего президентства. Будем считать это совпадением. Собственно, так оно и есть. И президенты ФРС заинтересованы как минимум в устойчивости, а лучше в развитии американской экономики и финансовой системы. Другой вопрос, что по разным причинам, но это уже детали. Трамп, кстати, на этом поприще уже добился существенных успехов, обеспечив популярность у избирателей. А тут еще коронавирус подоспел, больно ударивший по главному сопернику и одновременно партнеру Америки. Нет, эти явления напрямую увязывать веских оснований нет. Просто Трампу, похоже, продолжает фартить с политической точки зрения. И его шансы на второй срок как никогда высоки. Кандидаты от демократов выглядят блекловато, старомодно или откровенно неуместно, а его собственные конкуренты внутри республиканской партии на праймерис – сугубо технические работники, элементы антуража. Сергей Лин, Радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России.
Акценты.